не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Верю, не верю. Снова в прямом эфире на, хотел сказать, волнах Теос Медиа, но, наверное, и на волнах радио, и электроволнах тоже, можно так сказать. Мы начинаем сегодняшний эфир. Наш, я надеюсь, сегодня он подключится. Вот-вот он уже прочитал наше сообщение и должен... О, Евгений Юрьевич Бахмутский к нам подключается. И это прекрасно, потому что сегодня-то именно его мы ждали в нашей трансляции, ждали-ждали, уже начали переживать, что он не появится. Но вот он, преодолев все сопротивления, которые у него в процессе были, его появление в эфире преодолело эти сопротивления, все-таки появился в эфире. Если Евгений Юрьевич еще повернет телефон свой горизонтальный, будет вообще замечательно, чтобы мы видели ваши широкие, могучие пасторские плечи.
Знаешь, а у меня здесь это iPad.
Отлично, вот, сейчас все хорошо. Все хорошо, отлично. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, мы сегодня будем замечательную тему обсуждать с Евгением Юрьевичем Бахмутским, а именно, друзья мои, христианство умирает, и это хорошо, знак вопроса, да? Мы знаем с вами, что христианских церквей становится все меньше, здания церквей превращаются в рестораны и гостиницы. Некоторые современные философы, мыслители, социологи считают, что это признак взросления, между прочим, человечества, что оно отходит от христианства, от религии. Так ли это? И правда ли, что закрытие церквей благотворно для общества? Все это мы выясним у того человека, который все знает про церкви, поскольку он является одним из руководителей предстоящей конференции «Экклесия», между прочим, которая пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября. И ссылка на регистрацию на эту конференцию будет в описании. Не будет, она уже есть в описании к этой трансляции. Вы можете приходить, еще, наверное, не поздно, да, приобрести билет и поехать на ней, Евгений Ильич.
Да, да, я очень рад, Влад, снова оказаться с тобой в эфире. С тобой всегда приятно общаться. И в эфире, и вне эфира, в принципе, ты такой настоящий, отличный просто брат и хороший журналист. Да, на конференцию попасть можно, слава богу, что она вообще состоится, потому что за мою бытность я не был ни разу ни на одной конференции, посвященной малым церквям, вообще на территории бывшего Советского Союза. Поэтому это такая во многом уникальная. И поэтому мы всячески продлеваем регистрацию вплоть даже до дня открытия. Так что милости просим. Места еще есть. Точнее сказать, они расширяются. Мы всегда готовы доставить больше стульев. Поэтому, в принципе, все желающие могут попасть. И мы хотим, чтобы не было никаких препятствий, даже и финансовых, чтобы люди могли попасть. Мы даже объявили акцию «Купи билет пастору». Мы говорим о малых церквях, и часто служители небольших церквей не могут себе позволить.
Кстати говоря,
поездки, конференции.
Тема этой конференции, кстати говоря, она меня буквально заставила привстать на стуле, когда я только прочитала о предстоящей теме, и тут же сделать что-то, чтобы меня бы переместило на эту конференцию в предстоящие дни уже. Я там буду тоже, именно потому что тема действительно уникальна для постсоветского пространства, для русскоязычного, по-моему, на моей памяти тоже никто не обсуждал эту тему, если иметь в виду церкви, в классическом их понимании, да, когда люди собираются организованно в каком-то месте с прославлением, с проповедью пасторской и всем прочим, а если мы не имеем в виду домашние церкви. Эта тема действительно уникальна. Как раз-таки я недавно читал буквально книги на эту тему, одну книгу на эту тему, и буду рад послушать ваше выступление, вообще всех спикеров, которые там будут. С некоторыми из них мы уже сделали прямые трансляции, а остались сегодня.
Да, и наверное, самое важное здесь, Владислав, то, что самое важное, что там даже будет, не так важно, хотя сказать, не так принципиально, не так центрально будет, как проповедь, как общение, обсуждение и встречи в рабочих группах, площадках общения. Уникальность Экклесии именно в том, что она дает не только контент, релевантный контент нашего времени, но она, прежде всего, создает... Это площадка, где люди могут обсуждать.
Один человек меня спросил буквально пару недель назад про эту конференцию. Девушка спросила, она с таким сожалением, это что, конференция только для мужчин, там, чтобы только одни братья с спикером? Я говорю, нет, специально для тебя, говорю. Специально для тебя, там будет потрясающая Катя Зубарева. которая будет говорить материал, который, в общем-то, предназначен скорее для женщин, чем для мужчин, наверное, мне кажется, судя по названию.
Знаешь, мы так это не рекламируем, потому что эта конференция точно она направлена на служителей, но мы поощряем братьев приезжать женами, и будет целый трек на протяжении всей конференции, где женщины смогут встречаться, общаться, говорить.
И это здорово. Я помню, что на прошлых конференциях тоже было много девушек и женщин, видимо, скорее, ну, жен служителей, которые приезжали вместе с своими мужьями на эти конференции. И в общем и целом там как-то было мало пространства для них организовано. Ну, меньше, чем, наверное, в этот раз. Меньше, наверное, чем в этот раз.
Да, просто есть запрос. Есть запрос, особенно для... Что такое малая церковь? Там муж и жена трудятся вместе очень активно. И поэтому мы, сознавая эту реальность, создали такую возможность.
Угу. Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на регистрацию, собственно говоря, чтобы попасть на конференцию Эклесия, которая пройдет в городе Москва с 29 сентября по 1 октября. Я там тоже буду, между прочим. Хотя конференция делается не ради меня, а скорее для меня, как и для вас. Но, тем не менее, я тоже там буду. Если кто-то хочет со мной встретиться из москвичей, пожалуйста, приходите на конференцию. Я буду все дни исключительно там внимательно слушать, что будет происходить. И записывать, между прочим, в рабочей тетрадочке материал для того, чтобы попытаться его реализовать в своей церкви в городе Санкт-Петербург. Ну и вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верь, не верь», который существует только благодаря вашему донорству, и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях, и те миллионы, друзья, просмотров ежемесячных, которые мы имеем на Tales Media, от 7 до 17 миллионов каждый месяц, это ваш, друзья мои, тоже ваш труд, может быть, в первую очередь ваш труд, ваши хорошие отношения к нам. Ну, поехали. Сегодня мы обсуждаем, христианство умирает, и это хорошо, спрашиваем мы. Вот правда. Я слышал ни одного социолога, ни одного философа современного, как русскоязычных, так и говорящих на других языках, что отказ сегодняшнего человека современного от церкви, в основном в Европе говорят, ну, обсуждают они, это признак его взросления психологического, социального. Это хорошо. Мол, человек переходит на другой уровень развития, он становится менее инфантильным, более взрослым, и, мол, так держать.
Ты хочешь, чтобы я отреагировал, да, на это?
Ну, естественно, да.
Знаешь, с позиции такой, скажем, эволюционной, атеистической антропологии, социологии, это точно признак взросления. В том плане, что церковь, вообще всякого рода институты считаются как некая поддержка, костыль какой-то, какая-то помощь, а вот когда человек уже подрос, он стал более самостоятельным, и ему уже помощь никакая не требуется. Вот. Поэтому я понимаю, когда они это утверждают. Вторая вещь, которая тоже существует, мы живем с тобой век антиинституционализма, поэтому любая форма организации, она вызывает такой протест. Если это еще историческая форма, ну а церковь, она точно попадает в эту категорию, поэтому долой все, долой вся, и это тоже такая форма. Третий момент. Во многом церковь, ну церковь как институт, я сейчас не говорю про церковь как, ну для меня, как для евангельского верующего, церковь это рожденные свыше люди. Просто как церковь, как институт, там, неважно, номинальные, неноминальные люди, она в чем-то стала в глазах общества нерелевантной, какой-то архаичной, непонятной, даже какой-то враждебной. И одна часть церкви, скорее либеральная часть, она старается сохранить эту актуальность тем, чтобы адаптировать культурные нарративы. И чем больше она адаптирует, тем больше общество говорит, да зачем она нам нужна, мы и без нее справимся. Другая часть, это чаще всего верующие, настоящие верующие, которые попадают в категорию эскапизма, изоляции, такого, знаешь, создания гетто христианского. Все, кругом один ужас, давайте сохраним свою веру, прячемся. И вот небольшая часть, она пытается найти путь, благодаря которому они останутся верными Христову призванию, и в то же самое время они смогут понятно доносить истину до окружающего мира. Словом, делом. Вот я к этой части. Я к этой части лично себя отношу.
Русская библейская церковь, пастором которой вы являетесь, как раз такая. Да, но вашу церковь-то не назвать не гетто, она у вас достаточно большая церковь, да?
Ну да, мы не гетто, точно.
При этом
но можно быть, ну, знаешь, но можно быть и большой, но функционировать как гетто.
Угу. Да, и вы совершенно точно не пытаетесь подстраиваться под изменчивый мир, да? По крайней мере, мое наблюдение за РБЦ позволяет так утверждать. Как же вам удается быть актуальными и релевантными, как вы говорите, в городе Москва, который вообще очень циничный город Москва, по большому-то счету.
Очень циничный. Очень,
Москва, очень динамичный, очень циничный, достаточно поверхностный, я бы сказал, в некоторых отношениях, именно из-за скорости жизни там, в этом городе. Mm-hmm. И тем не менее, в этом городе есть РБЦ, которая не только стоит успешно, да, но она и развивается, и увеличивается. Что вы предлагаете этому миру, что он говорит, да, церкви РБЦ?
Знаешь, Владислав, мне очень интересно, прежде чем я отвечу на вопрос, спросить тебя, вот для кого мне нужно ответить? Потому что в зависимости от того, кто наша аудитория, такой будет мой ответ. Не в том плане, что он изменится, а именно как бы по своей сути. Оно изменится по форме, которую я буду использовать.
Для людей, которые глубоко в душе, под одеялом, под подушкой, мечтают быть в церкви, но пока еще не в ней.
То есть они мечтают быть в церкви, да?
Все сочувствующие, сочувствие, я бы сейчас сказал, да? Потому что людей, которые агрессивно воспринимают христианство, но точно мы не для них сегодня эту передачу делаем, да? Им неинтересно будет ее слушать. Но те люди, которые, в принципе, готовы хотя бы внутри себя вести какой-то диалог о церкви, хотя бы внутри себя.
Отлично. Том, знаешь, вот одна из принципиальных вещей – это понимать человека. Понимать человека, как он мыслит. И не ставить перед собой цель заниматься индоктринацией, заниматься, ну, по сути, тем, чтобы сказать ему, ты неправильно веришь, неправильно живешь, а попытаться понять, почему он так верит и почему он так живет. Даже, я бы сказал, согласиться с рядом претензий, которые есть в адрес религиозных людей и религиозных институтов, потому что они точно имеют основания. И поэтому первое слово, ну, просто быть честным. Просто быть честным. Второе, быть настоящим. Ну, где-то даже признаваться, что я знаю, что есть Господь, Иисус, но я не знаю, как мне лучше сейчас рассказать тебе про Него. И это правда. Когда, допустим, я столкнулся с людьми, ну так, давай простым языком скажем, людьми нетрадиционной ориентации, у меня не было такого богатого опыта там служения в Сибири, чем здесь, когда я столкнулся в Москве. И я учился, как с ними работать. Одним словом, такая честность. Другая сторона – это искать понимание самих людей, почему они так думают, почему они так живут. И третье, понимать, что христианство – это не просто набор каких-то ортодоксальных идей, но это реальная практика жизни с Богом. И если ты сам знаешь, но не испытываешь в своей душе, в своем сердце, в своей жизни, тогда твоя проповедь – это просто школа греческой философии, одна из школ. Ты пытаешься форматировать мышление человека, корректировать поведение, но это на самом деле для тебя мертвое. И поэтому, в принципе, наверное, вот это я бы сказал. Мы хотим быть честными, мы хотим быть настоящими, мы хотим понимать людей, и мы сами желаем познавать Бога, и вот исходя из этого говорить другим людям. То есть мы не рассказываем какую-то теорию.
Одна из идей, которую мы преподносим, мы в целом, мы христиане, преподносим другому, скажем, другой стороне, это вечная жизнь там в счастье, в каком-то благоденствии и все прочее. И буквально вчера написал один человек в комментариях тоже к одной из трансляций Телос Медиа, что он говорит, я извиняюсь, как написано, сохраняя пунктуацию, да, и все остальное. Нафига мне эта ваша личная жизнь? Мне бы с этой разобраться.
Это, знаешь, я скажу тебе, это отличный комментарий, потому что верующие люди очень часто неправильно понимают, что такое вечная жизнь. Например, в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Вечная жизнь, и я есть жизнь вечная». И что это жизнь вечная? «Да знают меня, да, тебя, Бог, и послано тобой в меня, Иисуса». Другими словами, вечная жизнь – это не то, что случится, когда мы умрем. Вечная жизнь, она начинается здесь, на земле, когда мы познаем Бога, когда у нас с Ним появляются настоящие отношения. Потому что даже еще древние римляне понимали, что вечная жизнь, она может быть просто бесконечным существованием, бессмысленным. Представь себе, там даже у них там был образ там, стареющего человека, который уже сыпется и никак не может умереть. Качество жизни другое. Так вот, вечная жизнь – это качественно другая жизнь, которая на земле, начинается на земле, а потом уже продолжается дальше в небесах. Вот почему христианам нужно лучше понимать вообще, во что они верят. В чем суть христианской доктрины, так, чтобы, излагая ее, говорить ну, то, что есть на самом деле, а не просто какие-то ну, штампы. И порой даже обычные штампы.
В самом начале вы согласились с тем, что отказ от религии есть признак взросления, или там признаком взросления является отказ от религии, но частично согласились с этим, да? Почему бы с этим, на этом согласии не поставить такую жирную точку, не признать, что церковь действительно, как институт, является пережитком прошлого, и ей пора очень сильно поменяться для того, чтобы соответствовать уже взрослому человеку?
Ну, знаешь, я не высказал личное согласие, я высказал понимание, почему светская антропология, социология так думает. Ну вот в чем я согласен? В том, что церкви нужно учиться, как доносить истину до своего поколения. Это точно. Апостол Павел говорит: я для иудеев как иудей, для эллинов как эллин. Он не изменил свое послание. Он говорит: я подзаконен Христу, но он учитывал контекст, учитывал окружение, в котором он проповедовал. И вот задача церкви не просто сохранить... Вот в чем здесь беда, может быть? Отчасти даже во многом, потому что мы с тобой живем в православном окружении. Ведь главная концепция православия – это сохранить традицию, ортодоксия, правильная вера. И мы очень большой акцент делаем, как верующие, на сохранение формы, традиции, уклада. Но наша миссия – это хранить истину. Апостол Павел говорит Тимофею: то, что слышал от меня, то передай другим. Он не говорит: то, что видел у меня, то, что я делал, там, одежду, форму и прочее. Он говорит: передай послание, послание Евангелия. Так вот, мы должны точно хранить ортодоксию, но мы не должны хранить просто традицию. Мы должны думать, как нам лучше эту ортодоксию передать окружающим людям. И это не обязательно стать как они, в смысле прямо слиться с ними. Такое, знаешь, уже одна как бы крайняя форма – это изоляция, эскапизм, другая форма – это ассимиляция. Нет, мы не должны стать как они, в смысле убеждений, ценностей и даже всего внешнего вида, но мы должны, понимая этих людей, как они мыслят, что они думают, что они чувствуют, показать им, как истина Божия исцеляет их сердце, дает им воплощение самых сокровенных сердечных ожиданий и как она помогает им по-настоящему, как она отвечает на самые злободневные вопросы. Вот этому нужно, знаешь, не то, что отчасти нужно учиться, а с другой стороны нужно просто любить Бога и его истину. Тогда ты, любя людей, сможешь ее лучше доносить. Мне кажется, что многие религиозные люди больше любят, скажем, форму, любят себя, свою душу, чтобы спасти ее, дотащить до небес, нежели Бога и окружающих людей. И поэтому их проповедь и их жизнь, она очень непонятная, она недоступная.
Да, я недавно тоже об этом думал, что многие верующие, ну, может быть, не все, не многие, не большинство, но многие любят свою религиозность больше, чем Христа. Да, вот свою форму, как они представляют себе. Мне кажется, что это настолько важная и ценная вещь, что они не готовы ни направо, ни налево от нее отступить, несмотря даже на то, что это может быть ошибкой какой-то, или тем, что отвращает людей от Христа. Как далеко Евгений Юрьевич Бахмутский готов отступить от себя, чтобы проповедовать Евангелие, от своих принципов, от своего эго?
Владислав, ну, знаешь, это постоянное умирание для себя. Апостол Павел говорит сам про себя в первом послании к Коринфянам: «Я усмиряю, порабощаю тело мое, что проповедую другим, а самому не оказаться недостойным». То есть, если даже апостол говорит, что он борется сам с собой, то уж тем более я борюсь с собой. Но это постоянная борьба, и не только в плане самодисциплины, там, тела, духа, но это также борьба и с тем, чтобы не избирать более комфортный путь для выражения моей религиозности. Понимаешь, вот я человек, который родился в Советском Союзе. Я родился и воспитывался в таком модернистском мышлении. Абсолютная истина, правила, стандартные формы и так далее. И мне очень комфортно вот в таких парадигмах мыслить и действовать. Но это не значит, что эти парадигмы являются библейскими. Это просто парадигма общества, культуры и так далее. И мне нужно понимать окружающих меня людей так, чтобы доносить до них лучшее Евангелие. Это не означает, что я должен, как я сказал, пойти на компромисс с истиной. Но мне нужно точно ломать мои привычные, комфортные для меня стереотипные вещи для того, чтобы понятно доносить истину до людей. Знаешь, известный проповедник прошлого, там, считается один из великих проповедников там, ранней Америки, Джонатан Эдвардс, его проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Когда он оказался в церкви, где были в основном одни шахтеры, до этого он был в церкви, где были очень высокообразованные, интеллигентные люди. И он проповедовал им истину, но использовал такой очень высокий слог. А когда он оказался среди шахтеров, то его проповедь не изменилась по содержанию, но она изменилась по форме. Он проповедовал очень понятно, просто, доступно. Вот в этом и есть то, ну, наша миссия – быть понятными для окружающих людей. Ну а, для этого нужно любить. Нужно любить Бога, чтобы иметь желание поделиться Его истиной, поделиться жизнью с Ним. И любить людей, чтобы можно было понимать их и лучше им рассказывать.
Да, спасибо. Я был бы не я, Евгений Юрьевич, если бы не прочитал критический комментарий в ваш адрес, а он есть.
Ну, это здорово, я очень рад.
Он есть, я его прочитаю, потому что, мне кажется, несмотря на небольшую обидность этого комментария, если к сути подойти, то, может быть, действительно, мы сможем дать человеку важную, вы сможете дать человеку важное послание, если для него, я прочитаю, как есть. Вот вроде умный дядька, а доверие не внушает, а реальные советы можно, зачем мне быть христианином, если христианство умирает, пока только умные речи.
Понятно. Ну, что я могу сказать? Это нормально. Вот в этом как бы есть, ну, что ли, реальность. Во-первых, ты как пастор, проповедник не должен нравиться людям. Они должны полюбить Христа. Второе, ну, может быть, ты не очень подходишь для того, чтобы говорить с этим человеком. Это тоже вот часть нашего такого постмодернистского, постконсервативного века, когда все очень диверсифицировалось, все очень так сегментировалось, и вот кто-то вот не особо привлекателен. А третий момент, знаешь, вот почему нужно быть ближе к людям. То есть вот одной встречи недостаточно, нужно поговорить, чтобы человек увидел, что ты настоящий. И вот с кем-то ты общаешься, и кажется, сразу быстро созвучие, а с кем-то требуется чуть больше времени. Поэтому я спокойно к этому отношусь, я даже не удивлюсь, если человек скажет. Потом еще мы же, смотри, мы с тобой оба очкарики. У нас есть уже какие-то готовые стереотипы, мы через них смотрим на все. Я помню, как один человек сказал: вот я слушал вашу проповедь, это человек один, это он не так давно уверовал, слушал проповедь, смотрел на вас, первый раз в жизни видел вас и думал: вот это сектант, у него глаза горят, у него глаза горят, он прямо вот как запой это все рассказывает. А говорит, а потом я с пятого захода прислушался, и я стал понимать, что это ко мне говорят.
Ну, понимаешь, кстати, это говоря, нормальный процесс. Несколько лет назад, я не помню, в каком году, я вам первый раз вам позвонил по телефону, в 16-м, наверное, году, это было примерно, в 17-м, я первый раз вам позвонил, услышал вашу сакральную фразу знаменитую: «Здравствуйте, чем могу послужить вам?» И мне она показалась тогда тоже очень какой-то пафосный такой, я признаюсь, пафосный какой-то, не искренний, что ли. Но буквально 2 недели назад я проповедовал в одной из петербургских церквей, известной вам, не буду говорить ее по названию, но вы очень хорошо знаете эту церковь, я там проповедовал. И именно эту фразу приводил как пример человека, посвященного своему служению. Я говорю, вот есть пастор такой московский один, который все свои разговоры начинает с этого вопроса. И это прекрасно, потому что человек изначально ставится в положение желающего послужить, да, не в желании там поучить, научить, стать давлеющим каким-то авторитетом и так далее, да, а тот человек, который хочет действительно встать на колени и умыть ноги, как бы это пафосно, опять же, не звучало.
Ну да, нет, знаешь, это опять же, это нормально, мы все это испытываем в нашей жизни. В конце концов, знаешь, народная мудрость говорит, обжегшись на молоке, дует на воду. И поэтому у людей могут быть очень негативные религиозные опыты, или опыт религиозного какого-то поиска, общения. И это очень, ну, понятно. Я с такими встречаюсь постоянно, практически каждое воскресенье. Люди приходят на собрание, делятся, общаются, задают вопросы. И... Да, и поэтому здесь, поэтому ты, когда говоришь о религии или о церкви как институте религиозном, не надо пытаться защищать просто институт. Потому что, вероятно, точно у человека был какой-то негативный опыт, и правда, институт бывает или было, поступал нехорошо. Ну, в конце концов, так, знаешь, как бы недалекое, но понятное, крестовые походы, они же были инициированы церковным институтом или институтом церкви. И надо сказать, что там было очень много плохих вещей. И надо в этом признаться и сказать, да, это плохо было.
В одной статье про европейскую церковь христианскую я читал, что ну, там провелся анализ, почему церкви теперь больше не популярны, почему они закрываются и превращаются в спортзалы и кабаки. Там была названа одна из причин. Людям перестал нравиться формат служения, да, в церкви. И у нас есть комментарии тоже по этому поводу от Дмитрия. Я считаю, нужно менять формат церковных служб вместо того, чтобы впихивать с кафедры слово. Лучше бы создавали такой формат, в котором человек сам мог приходить к истине. Вот что бы Евгеньевич по этому поводу сказал?
Знаешь, вот если люди просто хранят формат ради формата, то, конечно, плохо. И в то же самое время нам не стоит думать, что если мы поменяем формат, то мы сразу мгновенно получим содержание. Потому что любой формат, он так или иначе приедается. Более того, используя слова Клайва Льюиса, самый лучший формат богослужения – это как мой старый башмак. Я его не чувствую, но он помогает мне ходить. Вот если мы выпячиваем форму, но не используем форму, чтобы показать Христа, чтобы люди встречались с Ним, тогда это проблема. Но если мы используем форму, чтобы помочь им, людям, пришедшим, и включая и даже тех, которые там на сцене впереди, испытать встречу с Богом, тогда это нормально. Но мы не рабы формата. Мы должны быть рабы содержания. Рабы Христова, в конце концов. Но я могу также и сказать, что человек сам по себе не сможет вот так легко или вообще спокойно прийти к истине. Мы не родились вот такими искателями. Мы родились бунтарями против Бога. Неудивительно, что апостол Павел в своем послании к римлянам говорит, как уверовать без проповедующего. Нам нужна проповедь. Но проповедь, вот в чем здесь сложность? Даже сам Бог говорит, что апостол Павел даже говорит, что Бог решил юродством проповеди спасти. Но вот юродство проповеди, или как безумие проповеди, оно не в смысле формы, такой, знаешь, сумасшедшей, а в смысле центральности Христа, его жертвы за наши грехи. И вот проповедникам надо учиться говорить понятно. И это правда, что некоторые проповедники, они вроде много говорят, вроде много правильного, но, как сказал мой товарищ, приходишь в церковь с больным сердцем, уходишь еще с больной головой. И здесь точно надо учиться. Ну и какие-то, может быть, и правда, формы можно видоизменять. Это не является прямо жестким регламентированным моментом. Но все-таки воевать с формой не надо, потому что любое собрание людей требует формы. требует какой-то литургии. Поэтому не стоит воевать, ну, с тем, что естественно.
Слышали вы наверняка про такого известного семипроповедника Фрэнсис Чан?
Я даже в его церкви проповедовал.
Да, так вот, знаете, когда он был еще пастором мега-церкви огромной, да, и делал семинары про вот эти все Emergent Church, всякие вот эти маленькие церкви, да, про естественный рост и прочее, один мой знакомый сказал, вот, надо же, пастор мега-церкви учит других людей, как жить маленькими церквями. Как-то это странно выглядит, да? Евгений Бахмутский тоже является пастором, но если не мега-церковь, то большой по меркам современного евангельского христианства. И вот сегодня, ну сегодня, в смысле, фигурально я выражаюсь, вот с 29 сентября по 1 октября будете учить других людей, как жить в маленьких церквях. Не кажется ли вам, что это странно тоже? Вы все-таки уже живете в рамках совершенно другой формы, опять же. Совершенно другая церковь.
Это отлично. Это очень хороший вопрос. Знаешь, здесь, как бы, наверное, два таких ответа есть. У меня первый ответ, ну, русская библейская церковь, она не сразу стала большой. Был процесс, она началась с 17 человек. Поэтому, в принципе, надо говорить о том, как развивать церковь, потому что сам это все прошел. Второй момент, есть некоторые вещи, которые абсолютно справедливые для маленькой и для большой церкви. И третий момент, я не буду один, который будет там учить. Из всех сессий у меня только две. Поэтому я, по сути, участвую, условно говоря, ну, в лучшем случае 10%, если не меньше, от всей конференции. Но и в то же самое время, когда ты понимаешь проблематику малой церкви, а ты пастор большой церкви, тогда ты можешь рассказать не просто как бы про какие-то глобальные вещи, так что пастор маленькой церкви почувствовал себя еще более уязвимым, еще более потерянным. Но когда пастор небольшой церкви слышит, как пастор большой церкви рассказывает, показывает и объясняет ценность и значимость малой церкви, и подчеркивает, что человек не стал менее важным, нужным, полезным, даже если он пастор небольшой церкви, то это тоже очень важно услышать. Вот поэтому здесь такая у меня еще есть миссия.
Я знаю много церквей, но немного, опять же. Какое-то количество церквей я знаю, в которых 4,5 человека, 5 человек, 7 человек, даже 3 человека я знаю в церкви, как-то всего лишь 3 человека, и они как-то живут. И я также знаю других людей, которые из таких маленьких церквей уходили, потому что чувствовали себя неполноценными. У них были комплексы, да? Что вот есть РБЦ, в которой 500 человек, а может, уже и больше не знаю. Вот. А мы там в своем бибере вот сидим в церкви из 4 человек. Как-то это... В общем, у них комплекс развивается, они уходят из-за этого в большие церкви. Вот какой бы вы совет дали людям, испытывающим комплексы в связи с тем, что их церковь маленькая?
Это очень хороший вопрос, Влад. И, конечно, здесь надо знать чуть больше людей, контекст, так, чтобы сказать более по сердцу и более предметно. Но здесь несколько вещей есть. Знаешь, здоровье, главное, скажем, успех церкви – это не ее количество, а духовное здоровье. И главная миссия церкви – это служить. И все эти вещи, духовное здоровье и служение, я могу совершать в церкви любого размера. Это вот просто важный момент. Причем это не означает, что чем меньше церковь, тем, значит, будет ближе отношения. Нет, муж и жена могут ссориться. Ужасно. Двое могут ссориться. Поэтому нет гарантии того, что там будет больше теплоты и близости, тоже нету. Поэтому первое, что сказал, если церковь небольшая, но она реально духовно больная и никак не исцеляется, может быть, даже и нужно уйти из нее. Это будет лучше для этого человека. И не надо испытывать чувство вины, стыда и прочее. Второе, если я стыжусь из-за того, что община небольшая, то надо понять, что Иисус не стыдится от того, что община небольшая. Вообще в мире 90% всех церквей – это маленькие церкви. Верующие по всему миру, а это больше миллиарда человек, они посещают 90% практически всех верующих, они посещают небольшие церкви. Если бы Иисус считал, что небольшая церковь – это плохо, а только хорошо большая церковь, тогда бы просто не было бы такого количества церквей. Поэтому Иисус не стыдится, может, тем более и вам не надо стыдиться. А третий момент, а здесь, наверное, самая важная вещь, и о чем мы хотим и будем говорить на конференции, многие небольшие общины, они недостроены. И поэтому люди там не испытывают полноту духовного развития и поглядывают где-то в разные места. И вот мы об этой конференции расскажем, как это преодолевать и что делать. Ну, а еще вещь такая, знаешь, насильно мил не будешь. Иногда людям кажется, что там лучше, здесь лучше. Ну, и пастор такой церкви, я скажу, не смущайся, отпусти людей. Не надо никого там уговаривать, тащить. Пускай человек сам для себя примет решение, чтобы понимать. Ну, и потом есть другие еще вещи. Можно быть и в большой церкви, но быть одиноким. Большое не значит здоровое или правильное. Можно быть большой, но верить неверно. Например, вот в той же Америке есть большая церковь, там дом горшечника, как вот зовут этого черного пастора, Т.Д. Джейкс. Но он много ереси проповедует. Но очень большая церковь. Там, или еще больше, там Джо Остин есть. Там целый, не церковь, а целый стадион, но там Евангелия нету. Поэтому здесь тоже надо разные факты смотреть. Почему я и сказал, что мне нужно требуется контекст того человека, чтобы более принято сказать. Но, как я сказал вначале, маленькое не значит плохое. Маленькое не значит неправильное. Маленькое не значит менее ценное. Потерял твой звук маленько. Ага.
Да, я кашляю тут периодически, поэтому включаю звук, пардон. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор Русской Библейской Церкви, город Москва, у нас сегодня в прямом эфире. Чуть позже он скажет, где его можно найти, помимо конференции «Кресе», которая будет с 29 сентября по 1 октября в городе Москва. Вот буквально уже совсем скоро. И первая ссылка в описании к этой трансляции – это ссылка для того, чтобы зарегистрироваться на эту конференцию и приехать туда. Я рекомендую всем туда ехать, всем тем, кто уже в церкви, служителям, берите с собой жен. И от себя лично, хоть и Евгений Ильич может меня сейчас пожурить, я туда рекомендую ехать и тем людям, которые, может быть, еще не в церкви, но хотели бы узнать, увидеть ее изнутри, потому что такого рода конференции – это возможность посмотреть на церковь действительно другими глазами, и оказавшись внутри общения с этими людьми, которые там со всей стороны съезжаются, вдруг понять, что церковь – это действительно живой, классный, динамичный организм, и несмотря на расстояние нас разделяющее, мы все одна большая гигантская семья, и уже хотя бы ради этого можно оказаться частью этой семьи, не говоря уже о самом главном, о Иисусе Христе. Недавно относительно, наверняка вы слышали тоже, собор Святой Софии в Стамбуле, там, да, его отдали мусульманам. Там прошел первый намаз за несколько десятков лет в соборе Святой Софии. Ну, и то, о чем я в самом начале уже говорил, что многие церкви, исторические здания в Европе отдаются под все, что угодно. Продаются церквями, отдаются под кабаки, гостиницы, бизнес-центры, коворкинги. И часть христиан даже в нашей стране, где это происходит в меньшей степени, чем там, воспринимают это как, ну, на личном уровне, что это христианство проигрывает, раз исторические здания отдаются под какие-то странные заведения или мусульманам. Стоит ли нам сокрушаться, что мы теряем? Мы как христиане, а не мы как...
Это да, отличный вопрос. Знаешь, это очень хороший вопрос. Книга Откровения, первые три главы, Иисус общается со своими церквями. Да, там семь церквей Откровения. И некоторые церкви получили очень серьезный упрек, обличение, и даже сказал Иисус одной из них: «Если не покаешься, приду и сдвину твой светильник». Так вот, от того, что я получил даже церковное здание или имею какую-то историю, это не значит, что я по-настоящему верующий человек. Еще известный евангелист, недавно почивший Билли Грэм, сказал: я в церковь хожу 30 лет, а я хожу в гараж 30 лет, но машина так и не стала. То есть от того, что я посещаю там храмы, это не значит, что я верующий. Древние евреи говорили, жили как хотели, но говорили: у нас есть храм Божий, значит, с нами Бог, но пришли и захватили их вавилоняне. Поэтому точно можно сокрушаться о том, что христианство затухает в разных местах Европы. Это правда. То, что здание забирает, это уже следствие этого затухания. Но вот что происходит. Не все церкви затухают. То есть некоторые исторические церкви христианские затухают, потому что там просто нету Евангелия, нету даже, скажем прямо, Бога. Есть какая-то форма, традиция, какая-то история, но у Бога нету внуков, у него только сыны и дочери. И поэтому некоторые церкви, они просто стали мертвые церкви. Они носят имя, как говорит Иисус одной из церквей, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот это про многие церкви, так называемые. Но в той же Европе, я не раз уже участвовал на конференциях, и сам проповедовал, и сам присутствовал, рождается много-много новых церквей. Они не исторические, не обязательно исторические церкви, но это новые церкви, которых просто тысячи новых церквей. Поэтому с Европы это не финал. Например, у меня есть друг, который трудится в Париже. Он за последние 10 лет уже открыл несколько десятков церквей вокруг Парижа и в самом Париже. Этот процесс не останавливается. Бог работает. Я был как-то в Бельгии. Я пришел в город Льеж, второй город по численности. Я был на собрании, проповедовал, где больше 2000 человек. И это новая церковь.
Слушайте, ну, я извиняюсь, я вас перебью, но в Париже, в том же самом, я не знаю про вашего друга, но в Париже новые, прихожане этих церквей становятся в основном марокканцы и остальные люди, которые,
И
ну,
здесь есть, да, и здесь это правда, что на самом деле много есть людей, которые как будто бы не природные жители. Но здесь есть тоже аспект такой. Вот смотри, я живу в Москве, ты живешь в Петербурге. Кто такой житель Москвы? Это, скорее всего, молодой человек до 30 лет, может, 35. Это не обязательно этнический русский. В Москве людей с Кавказа, там дагестанцы, ингуши, чеченцы, это точно процентов 10. Еще у нас есть азербайджанцы, армяне, это еще, наверное, по 10%. Одним словом, это разные люди. Если я говорю, что церковь, условно говоря, только для этого этноса или другого, то значит, моя церковь не отражает, ну, реальность того населенного пункта, где я живу. Поэтому тот же Париж, это не Париж столетней давности, где жили одни этнические французы. И поэтому, да, вот церковь, она всегда, поместная церковь, отражает людей, которые живут в этом городе. Поэтому, правда, там в Париже и вокруг Парижа рождается много церквей, которые, да, говорят на французском, но не все этнические. Они французы, они имеют паспорт французский, но они не все этнические французы.
почему, скажем так, этнические европейцы,
Движение
какой-то,
народов есть.
да, почему вот эти, скажем так, условные настоящие французы, ну, в кавычках, белокожие, как бы это не звучало ужасно, они что, почему вот житель Буркина-Фасо, проживающий в Париже, да, он стремится в христианскую церковь, приехав из Буркина-Фасо
Отличный
там 20
вопрос.
лет назад,
Ты
а,
знаешь,
да.
знаешь, это я бы сказал первое, что во Франции французов ходит больше в церковь, чем русских в России. Это, наверное, первое, что я сказал. То есть, когда мы говорим там про вот этих французов, то на самом деле Франция достаточно консервативная страна. Есть элита, которая такая либеральная, там процентов 5 человек, которые правят страной, но в основном люди более консервативные. Вот, ну и людей во Франции ходит больше в церковь регулярно, чем в России. Но это просто ради факта. Вторая вещь, да, но это влияние культуры, культура просвещения, что вера это нечто интимное, личное, вера нечто субъективное. Это влияние всех там революций и прочих там постмодернистских уже современных тенденций. Это точно есть влияние определенное. И это также означает, что церковь настоящая церковь, она перестала понятно проповедовать истину, но громко звучала просто какая-то формальная религиозность, которая в сущности это отталкивает большинство людей, и поэтому произошел шифт. Люди не знают, что есть вера. Знаешь, вот, что для меня интересно, я здесь сам благовествую. Мы сейчас с тобой находимся, я сейчас нахожусь в офисе светском, чтобы здесь тоже общаться, знакомиться с людьми и благовествовать. Я слышу практически каждую неделю от обычных россиян, живущих в нашей стране, мы никогда не знали, что есть такое христианство. Я слышу от людей, которые приходят к нам в церковь и говорят, мы не могли представить, что христианство может быть таким. Не обязательно, что им всем нравится, но очень многие вызывают, высказывают восторг и удивление. Потому что то, что они думали о христианстве, вот только вот то, что стереотипное, то, что отталкивает, а то, с чем они столкнулись, для них это неожиданно. Так вот, надо учиться рассказывать понятно, доступно и быть рядом с людьми. И вот это то, что случилось во Франции. Победила светская повестка, победила внешняя формальная религиозность. Ну и в конце концов, это еще случилось давным-давно, в Варфоломеевскую ночь. Гугенотов перерезали, и поэтому просто форма победила, а потом форма, будучи мертвой, пустой, она показала, что король-то голый, и потом люди пошли и перестали ходить в церковь.
Последний вопрос. Церковь умрет когда-нибудь?
Нет, церковь не умрет, потому что сам Господь Иисус является ее главой, а это значит, да, это одно тело, в голове и в теле одна и та же система кровообращения, нервная система. И церковь жива не потому, что она такая хорошая, а потому что у нее самый лучший жених и глава Иисус Христос. И Иисус заботится о своей церкви, и за ней он придет, чтобы взять ее, чтобы быть с ней все века, навсегда. Поэтому церковь и ждет, она невеста Христа, она ждет возвращения своего жениха. Поэтому церковь не умрет, но все то, что мертвое, пустое, как бы мертвая религиозность, она точно умрет. И она должна умереть. Потому что она ни людям не помогает, ни Богу не приносит славу. Поэтому все человеческое умрет. И как описывает апостол Павел в 3 главе 1 Коринфянам, что служители должны строить церковь из такого, он как бы духовно говорит, из хороших, драгоценных камней, золота, там, серебра, а не из соломы, там, дерева, все, что сгорит на самом деле. Так вот, все человеческое, что пытаются люди притащить в церковь, от человеческой мудрости, менеджмента, философии, формы, традиции и прочее, все человеческое умрет. Оно умрет рано или поздно, но если оно доживет до пришествия Христа, оно все равно сгорит, оно Богу не надо. А вот все Божие, оно сохранится. Поэтому церковь, она будет жить, но она может обретать новые видимые выражения. Допустим, какая-то историческая церковь вроде бы теряет помещение, здание, там, количество прихожан. В той же Англии англиканская церковь умирает. Но в этой же самой Англии рождаются много новых церквей, евангельских церквей, огромных, тысячных церквей. И Бог продолжает спасать и работать и в той же Англии. Поэтому вопрос не в том, что наше, вопрос самый главный, где в церкви Божией. Вот то, что Божия церковь, она будет навсегда. Она непобедима.
Как вас найти, помимо конференции Клесия, ссылка на регистрацию, на которую в описании к этой трансляции?
Знаешь, я веду канал, называется «Пасторское наставление» в Телеграме. «Пасторское наставление» можно найти. Я в социальной сети, ВКонтакте, там можно меня найти. Ну вот, в принципе, наверное, из всех легальных, скажем, социальных сетей, вот там можно меня искать.
Есть ли
Ну и
какой-то у
я
вас...
нахожусь, и я в церкви каждое
Да.
воскресенье практически, я в Москве на богослужении проповедую, сейчас снова вернулся за кафедру после летнего перерыва. На церковном сайте rbcerковь.ru можно найти, ну, там можно забить просто «Русско-Библейская церковь», и вам выпадет наш сайт, там есть информация, адрес, время, пожалуйста, милости просим.
Да, спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. Спасибо за многочисленные комментарии, которые вы нам присылали. Ставьте лайки, продолжайте делать репосты. Вы можете продолжать общение по этой трансляции, даже когда она закончится. И помните, что в описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для регистрации на конференцию Клези, которая пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября уже в этом году, совсем уже буквально через несколько дней. Это великолепное событие произойдет. Приезжайте, берите своих жен туда, сестер, младших братьев, короче, семьями приезжайте туда и получите огромное наслаждение и назидание, и вдохновение, вполне возможно, и тоже, я верю, по крайней мере, в это. И вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верь, не верь», который существует только потому, что вы вкладываете в него свои средства. Спасибо всем, что были с нами, и спасибо Евгению Юрьевичу Бахмутскому, пастору Русской Библейской Церкви. Пока.
Спасибо, Владислав Юрта. Было приятно с тобой общаться. Храни
До
Господь тебя, друг.
встречи.
Да, с Богом.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.